Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Мы обсуждаем самые заметные тексты, репортажи в разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале некоторые публикации, на которые я в эти дни обратила внимание. Спецпроект издания «Вот так» к третьей годовщине плена Мариупольского гарнизона. Этот спецпроект – подробная летопись того, что происходило с украинскими военными из Мариуполя последние 3 года. Она основана на свидетельствах тех, кто прошел плен в самых страшных местах в России, и информации от адвокатов из России, которые занимаются поиском военнопленных из Мариуполя и пытаются защищать их в российских судах. В важных историях исследования, сколько человек реально сбежало из российской армии и кого объявляют дезертирами. Важные истории утверждают, что таких не менее 50 тысяч. И удивительная история одного из дезертиров в медиазоне. Человек был завербован в СИЗО, попал на войну, сумел бежать из штурмового отряда и добежал аж до Франкфурта. И, наконец, интереснейший текст на «Инсайдере» о том, как воевали в Курской области солдаты из Северной Кореи. Если коротко, а текст очень большой, подробный и с массой интересных деталей, но вот если коротко, то они воевали с устаревшей военной техникой и тактикой, провальной коммуникацией и невероятными потерями в мясных штурмах. И не факт, между прочим, утверждает «Инсайдер», что Ким Чен Ын продолжит эту практику. А говорить сегодня с моими гостями мы будем о том, как проходили выборы в Румынии и как боты в соцсетях помогают фармкомпаниям продавать препараты с недоказанной эффективностью. Прямо сейчас об этом и начнем. Фармацевтические компании используют ботов в социальных сетях для рекламы препаратов пустышек и гомеопатии, выяснила «Верстка». Среди таких препаратов – орбидол, кагацел, полисорб и другие. За последние 5 лет фейковые аккаунты оставили более 300 тысяч автоматизированных комментариев, охваты которых превысили 500 миллионов просмотров. Зачастую активность ботов начинает возрастать, когда продажи препаратов на рынке падают. «Верстка» рассказывает, как устроена пиар-компания гомеопатии в соцсетях и насколько она эффективна. Автор материала Юлия Балахонова. Здесь, Юля, добрый день.
Добрый день.
Ну, скажите сразу, во-первых, откуда вообще у вас такие впечатляющие цифры в сотни тысяч и сотни миллионов?
Данными с нами поделился проект «Ботнадзор». То есть они выявили активность среди ботов относительно препаратов, 11 препаратов, по-моему, и поделились с нами. А мы изучили эти данные и сопоставили их с продажами.
Почему именно гомеопатические препараты у вас фигурируют там в первую очередь?
Ну вот то, на что обратили внимание в Ботнадзоре и какие препараты они нам передали, то есть мы отталкивались от того, какие данные нам передали. Вот там был список препаратов, и это противовирусные известные орбидол, анаферон, и сорбент, полисорб, энтеросгель, и препараты на основе трав. Вот самый популярный — это, в смысле, не самый популярный, а тот, который, про который было больше всего комментариев, это Гиделикс, это просто препарат на основе трав, то есть, по сути, это экстракт плюща, что-то такое.
То есть можно ли сделать из этого вывод, что реальные препараты лекарственные, которые действительно основаны там, на работе ученых, химиков, фармацевтов и так далее, они в такого рода рекламе и в такого рода пиар-компаниях не нуждаются, а вот эти вот такие сомнительные с некоторой точки зрения, как многие считают, вещи, они действительно должны иметь такие подпорки?
Ну, получается, что так. Либо, по крайней мере, не было замечено такой активности, такого количества комментариев. Да, то есть тут в основном фигурировали именно препараты пустышки, в которых нет активного вещества действующего.
Кто является потребителями этих препаратов и пользователями этих пиар-компаний? И можно ли сложить портрет типичного пользователя?
Типичного пользователя в смысле того, который в итоге приобретает этот препарат?
И того, на кого рассчитаны эти пиар-компании, и кто действительно ведется на этих ботовские комментарии, знаете?
Ну, это сложно сказать, кто именно ведется на эти комментарии, потому что у нас не стояла задача изучить портрет потребителя, да, то есть мы скорее сравнивали, действительно ли помогает эта активность ботов увеличивать продажи, и там обнаружили корреляцию во многих случаях, что они начинают больше использовать ботов, когда продажи падают. И, ну, выглядит просто это так, что это бот, который, там есть две схемы, либо они сам, как бы, бот присылает сообщение в предложку так называемого какого-то сообщества, условно, там, не знаю, подслушано где-нибудь или что-то такое, или более тематическое, и он присылает какое-то сообщение. А подскажите мне что-то от желудка, вот там, или подскажите, вот ребенок болеет 5 дней, ничем не можем вылечить. И дальше приходит другой бот, который в комментариях говорит: а вот лечите арбидолом, он 100% помогает. И, соответственно, ну, если исходить из того, на кого это влияет, то есть непосредственно на пользователей этих сообществ ВКонтакте, которых там сотни самых разных по темам. Ну, то есть это могут быть либо тематические какие-то про здоровье, да, что ну, в родительских каких-то группах часто такое спрашивают, конечно, про детей. Ну, в самых разных, в том числе на страничках самих производителей они пишут комментарии.
Расскажите тогда подробнее, как работают эти схемы и как устроены эти пиар-компании.
Ну, да, вот первую я уже озвучила, что они отправляют заготовленное сообщение в сообщество, как бы в предложку сообщества, и дальше другой бот приходит на него отвечать. То есть один задает ситуацию, другой ее продолжает. Один просит что-то посоветовать, другой советует. Второй вариант, что они ходят по ВКонтакте, по поиску, который недоступен обычным пользователям, и ищут посты, в которых кто-то уже спросил, например, чем лечить простуду, и оставляют там свой комментарий. И когда мы общались с ботнадзором, они как раз обратили внимание на то, что вот получается, что у этих маркетологов, которые используют фейковые аккаунты в продвижении, есть какие-то договоренности с ВКонтакте, потому что им доступен поиск по сообщениям и комментариям, которые недоступны обычным пользователям.
А как просто потребитель может отличить бота от небота?
Ну вот просто на первый взгляд, наверное, никак. Ну то есть, если заходишь в комментарии, видишь там какой-то комментарий, вот они у нас есть в тексте примеры, ну, в целом они не выглядят как фейковые, то есть там кто-то пишет обычную какую-то жизненную ситуацию, и ну, можно воспользоваться, проверить через ботнадзор, если, ну, прям загнать страничку, скопировать, но на первый взгляд не всегда можно отличить, что это фейковое сообщение, потому что выглядит довольно натурально.
Угу. Ну, то есть уже прогресс дошел до таких уровней. А этим занимаются производители, конечно же, или кто?
Ну, производители, то есть они идут к маркетологам, скорее маркетологи, которые этим занимаются, то есть выстраивают уже пиар-компанию в соцсетях. Да, ну, возможно, у них есть там, ну, свои маркетологи какие-то штатные, может быть, они к кому-то обращаются, а те уже в свою очередь используют ботов. То есть вот там была одна компания, у которой было больше всего препаратов, таким образом рекламировалось, по-моему, 4 или 5, вот было от одного производителя.
А вы называете там в материале это противо назвать?
Да, 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 да. У нас перечислены все препараты и производителя тут тоже названы.
Ну, вот эти вот, которые мы, о которых мы говорили в самом начале, да, вот эти вот все орбидолы и так далее. Да. А есть ли корреляция, есть ли какая-то закономерность, что вот продажи упали, потом запустили ботов, и продажи поднялись? Вот можно сказать, что вот прям видно, как это эффективно работает? Или это не очевидно?
В некоторых случаях есть такая корреляция. Ну, как бы чаще всего работает так, что на основе данных, да, которые мы посмотрели, что у них продажи начинают падать, и после этого они начинают активнее запускать ботов. Потом продажи начинают расти, активность ботов снижается. То есть как будто вот такая немножко обратная корреляция, как будто не от того, что ботов стало больше, ну, то есть что они запускают именно тогда, когда уже упали продажи ботов.
Вы упоминаете там искусственный интеллект и разработки, которые связаны с уже следующим уровнем, так сказать, работы с потребителями. Расскажите об этом более подробно. И могут ли такие вещи вот этих вот старых добрых ботов в конце концов с этого пиар-рынка вытеснить?
Да, но это вот сотрудники из фармацевтической отрасли как раз рассказывали, что пытаются создать полноценного искусственного интеллектуального ассистента, да, и что который будет уже там полноценно отвечать на какие-то запросы, искать информацию, то есть в целом выполнять все функции, но такие разработки стоят довольно дорого, поэтому не все фармкомпании могут их себе позволить, но работы над этим ведутся. Ну и, скорее всего, да, скорее всего, боты тоже уйдут в прошлое. Ну вот такие фейковые аккаунты, которые пишут комментарии ВКонтакте, я думаю, что скоро это уйдет на второй план и будет вот один условный АИ-ассистент если сидеть, ходить по этому всему, искать пользователей.
А эти условные АИ-ассистенты, они более опасны для потребителей с точки зрения там, фейковости, недобросовестности, я не знаю, вот такой чрезмерной рекламы или наоборот?
Я так понимаю, что пока это все на стадии разработки находится, то есть вот то и конкретного примера я не знаю, как они будут с этим работать. Пока это все вот планируют создавать.
Последнее, о чем я вас спрошу. Трудно, конечно, что-то рекомендовать потребителям, которые действительно используют такие препараты, как орбидол, про который уже было написано годами очень много всего. Но, тем не менее, есть ли какие-то практические советы для людей, которые изучают, не знаю, изучают отзывы, ищут себе какое-то лечение, хотят что-то узнать про препараты, которые, может быть, им выписал даже какой-нибудь доктор. Вот для таких людей есть какие-нибудь советы все-таки, как не попасться на вот эти вот все уловки?
Ну, мне кажется, что есть один главный практический совет, это то, что все препараты, которые вы принимаете, должны быть рекомендованы врачом. Если вы сомневаетесь в его компетенции, то обратитесь за мнением ко второму и третьему специалисту. А если вы любите читать отзывы, ну, не знаю, мне кажется, надо всегда помнить о том, что отзывы — это вещь, во-первых, субъективная, во-вторых, ну, это не... ну, нельзя верить ничему, что пишут как бы другие люди в целом. Ну, как бы мы не знаем, да, это фейк, не фейк, и вообще человек, и даже если это реальный человек, пишет ли он правду о том, что ему помог этот препарат или нет. И в целом, если, ну, есть действительно много сайтов, есть хорошие сайты, где можно проверить, просто вбить название препарата и проверить его эффективность. То есть вы, если вы бьете там анаферон, вам напишут, что этот препарат неэффективен, потому что, и объяснят почему, потому что там нет вот никаких клинических исследований, доказывающих его эффективность. И в целом так можно с любым препаратом поступить, посмотреть, что у него в составе, есть ли о нем исследование и вообще, что это такое.
Спасибо большое. Это Юлия Балахонова с подробным материалом в верстке о том, как боты в социальных сетях рекламируют препараты пустышки и гомеопатию. 18 мая в Румынии выбрали президента. Второй тур завершился победой мэра Бухареста и проевропейского политика Никушора Дана над ультраправым кандидатом Джорджи Симеоном. Победа Дана стала промежуточным финалом затяжного политического кризиса. Как пишет «Новая газета Европа», ей предшествовали разнообразные события, в том числе отмена итогов предыдущего первого тура в прошлом году из-за российского вмешательства и угроза фактического ультраправого поворота. Специальный корреспондент «Новой газеты Европы» Илья Азар съездил в Бухарест перед вторым туром, чтобы во всем в этом разобраться. И он здесь. Илья, привет. Спасибо, что ты с нами тут.
Оля, привет.
Давай сразу. Вот ультраправый поворот в Румынии, фашизм – это реальная угроза или это фигура речи в большей степени?
Ну, во-первых, как мы уже знаем, не состоялась победа ультраправого кандидата, поэтому в любом случае угроза отложена. Не думаю, что навсегда. Ну а фашизм ли это или что-то иное, судить достаточно сложно, потому что этим ярлыком, в принципе, сейчас называют, по-моему, в Европе все ультраправые партии, и я так понимаю, что кто-то из ее членов каждой из таких партий, кто-то в большей степени фашист, кто-то в меньшей, и, наверное, не мы будем сейчас в этом разбираться, но во всяком случае... Наверное, без прихода к власти трудно понять, как бы этот фашизм, в чем бы он выражался. Но мы можем видеть в других странах, все-таки ультраправые пришли за последние годы к власти, как минимум в Италии, в Австрии победили на выборах. Ну, как-то, я не знаю, если что мы понимаем под фашизмом исторически, да, сразу, я не знаю, евреи на евреев не надевают желтые звезды. Но такой поворот от европейской политики за Европейский Союз происходит. Но вот опять же, например, в Италии все вот, я когда был в Румынии, все приводили примеры, что выбор, ну, поскольку все, в общем, думали, что выиграет Симеон, который проиграл в итоге ультраправый кандидат, все, в общем, гадали, каким он будет президентом, будет ли это вариант Орбана из Венгрии, или это будет вариант Джорджа Мелони из Италии, которая, в общем, пришла из ультраправой партии, выиграла выборы, стала премьером, но, в общем, отошла от каких-то принципов, заявлявшихся ее партии, и в общем, ну, придерживается евроцентризма, и все, в общем, в целом в порядке. По-моему, к Италии больших претензий с этой точки зрения не предъявляют.
Но кто вот этот вот Джордж Симеон? Я спрошу тебя потом, конечно, про этого политика Никушора Дана, который выиграл выборы. Но прежде всего, кого он победил и кто представлял эту угрозу, и в чем состояли опасения относительно этого самого кандидата Джорджа Симеона? Чем он вот так вот казался опасен?
Ну, я, наверное, все-таки начну сначала, если можно, потому что Симеон, он как бы, хоть и давно в политике, но в целом он появился вот именно в такой роли основного кандидата на победу в связи с тем, что произошло в первом туре, отмененном первом туре выборов, который был в ноябре прошлого года, когда он тоже, кстати, Симеон участвовал в них и набрал, по-моему, процентов 13, если не ошибаюсь. Но все внимание, конечно, было уделено не ему, а другому кандидату, Кэлину Джиорджеску, который тогда неожиданно для всех, потому что опросы предвыборные давали ему 3-4%, неожиданно выиграл выборы в первом туре не с таким уж большим преимуществом, но все-таки у него было где-то 20%, а у второго кандидата 19%, но тем не менее никто совершенно не ожидал, что он выиграет, и вот его как бы все медиа называют откровенно, во-первых, пророссийским, но опять же, как это сейчас часто бывает в Европе, для того, чтобы тебя назвали пророссийским, достаточно как бы быть против помощи Украине военной и в том числе, я не знаю, транзитный и финансовый. И ему еще припоминали старое заявление о том, что что-то хорошее о Путине он сказал, сейчас точно не помню, по-моему, true leader, что ли, настоящий лидер. Ну, в общем, он как-то выражал симпатии к Путину как к лидеру России, скорее, чем там, как, не знаю, как человек, который завоевывает Украину. Но там у него был целый комплекс, как это тоже принято у ультраправых партий в Европе, это против вакцинации, против вот всех ограничений во время коронавируса они были. Ну, в общем, там такой и всякие теории заговора у него было довольно много, и вся его кампания была проведена исключительно в ТикТоке, я так понимаю, поэтому ее проглядели в целом, не знаю, политологи, социологи, потому что, как утверждается, меня, честно говоря, в это время не было в Румынии, трудно судить, но вот все говорят, что последние две недели была очень мощная кампания в ТикТоке, когда куча аккаунтов высказывались в поддержку, и якобы, не очень я силен в терминах, но, в общем, якобы выдача постов с прославляющих Джиорджеску была намного выше, чем других кандидатов. И в итоге, в общем, он выиграл. Но поскольку сразу после этого выступили спецслужбы, президент, все вывалили данные, ну, скорее подозрения о том, что это пророссийский кандидат, и было российское вмешательство в выборы, а также были использованы большие деньги на вот эту кампанию в ТикТоке, которые не были задекларированы. По совокупности этих факторов Конституционный суд выборы отменил. Протесты были, но не очень существенные. Были назначены новые выборы, и этого Кэлина Джиорджеску, его незадолго до них задержали, предъявили ему множество обвинений и, в общем, на выборы не пустили. А вот Джордж Симеон тоже ультраправый кандидат, но значительно более системный, потому что Джиорджеску не был ни в какой партии, он внезапно выдвинулся в президенты как, в общем, самостоятельный игрок, и он особо даже не давал интервью, у него вот все, его просто были высказывания, распространялись по соцсетям. Вот, а Джордж Симеон более системный игрок, он возглавляет партию, которая к этому маме с 2020 года находится в парламенте, Альянс за объединение Румын называется, потому что как ультраправый в Румынии он всегда выступал, хотя сейчас, наверное, в меньшей степени, но это совсем, наверное, детали, за объединение Румынии и Молдовы, поэтому, видимо, такое название, объединение всех румын. Хотя здесь мы можем вспомнить еще и про Буковину, нынешняя Черновецкая область Украины, которая все время была, которую аннексировал Советский Союз у Румынии, и впоследствии сейчас это территория Украины, и, в общем, националисты Румынии, скорее, я думаю, так для того, чтобы для своего какого-то ядерного электората любят говорить, что это, в общем, тоже часть Румынии, но вряд ли там реально какие-то будут действия по отъему этой территории произведены, даже при приходе к власти. Но тем не менее, в общем, вот системный политик с партии в парламенте, он поддержал Джиорджеску, но тут как надо, наверное, понимать, что скорее ему это было выгодно, он сказал, что он с ним всюду ходил, в том числе на выборы оба раза, и в первом туре, и в втором туре голосовал вместе с ним на участке, во втором туре их даже выгнали с участка обоих за то, что они начали там пресс-конференцию прямо на участке. И, соответственно, его голоса, этого Кэлина Джиорджеску, перешли Джорджу Симеону, И он получил вместо 23%, которые были у Келлина Джиарджеско в отмененных выборах, получил сразу 40% в первом туре. И вот я был между двумя турами, все, честно говоря, были в таком нокдауне, который нокаутом не закончился, потому что 40% у Симеона плюс третий кандидат из партии, которая... не как бы проевропейская, но это партия социалистическая, социал-демократическая, в общем, из бывших коммунистов состоит, или из каких-то их последователей, потомков. И четвертый кандидат тоже как бы ультраправый с 13%. И в итоге как бы чисто арифметически все считали, что Симеон уже победил. Вот. Но... вышло иначе.
Да, но победил, да, вышло иначе, победил Дан. Но в чем главные пункты расхождений, различий между вот победителем Даном и этим Симеоном?
Ну, честно говоря, основное, что всегда прописывает, проговаривается и всеми прописывается в СМИ, это, конечно, разное отношение к Евросоюзу. Хотя, на самом деле, Симеон делал достаточно много заявлений о том, что из Евросоюза выходить не собирается. И, я не знаю, я думаю, что все понимают, что вряд ли бы он это стал делать. Тем более, что, я так понимаю, население все-таки в большей степени проевропейски настроено, румынское, поэтому это как бы вряд ли, но тем не менее, вот основная тема всегда была, что Дан проевропеец, и в том числе вот 9 мая я был на большом марше-митинге в центре Бухареста, который был заявлен правозащитными и другими НКО, как митинг за Европу, и несмотря на то, что как бы было понятно, что он за Никуш Ордана, но тем не менее официально митинг не был в поддержку этого кандидата, он был именно в поддержку европейского пути Румынии, там все шли с европейскими флагами, шариками в цветах европейского флага, а условно с плакатами за Никуш Ордана там никто не шел. Вот, первая мысль, основное, что считается, что Симеон развернул бы Румынию в сторону, если не России, то вот сил Венгрии, Словакии, Сербии, да, которые как бы очень... сложное положение занимается в Евросоюзе и, в общем, заигрываются России в том числе. Вот, но это, наверное, основное. Политические взгляды вот, как бы по линии фашизм, либерализм особо никто не обсуждал. Там еще были экономические вопросы. Потому что у Румынии понятны серьезные экономические проблемы и... вот сторонники европейского пути, ну, в общем, противники Симеона напирали на то, что вот уже сразу после победы Симеона в первом туре Лей сильно упал по отношению к евро, превысил 5 леев за... Ну, это тоже, я думаю, никому не интересно, но сколько именно. Но тем не менее, что экономика, в общем, начала проседать, и, в общем, они проводили, всем рассказывали, что если Симеон выиграет, то вообще Европа перестанет нам давать деньги. Ну, и сам он, в общем, мало что там понимает в экономике и все такое. Вот, это, наверное, были два основных различия. Ага.
Понятно, да. А все-таки вот эти подозрения насчет российского вмешательства, они чем подтверждались?
Ну, честно сказать, вот я понимаю, что как бы прозвучит, наверное, странно, но я до конца не смог разобраться в этом. Я не могу сказать, что я прямо именно этому аспекту посвятил все время, но каких-то железобетонных доказательств, которые вот можно условно на экране, вот у вас там показывают видео, показать, вот смотрите, я не знаю, платежки, условно, такого нет, как бы, вот политолог, с которым я разговаривал, один политолог вообще сказал, что как бы он не может этого сказать, потому что никаких доказательств нет. То есть спецслужбы сказали, что есть все основания, ну, а остальное полагать, и остальное засекречено. Поэтому, как это сказать, что это точно было, я... как журналист, не могу. Тем более, что я сам это не проверял. Вот. И я не видел доказательств каких-то стопроцентных. Все напирают на то, что в целом как бы какие-то люди, которые вот делали тиктоки, они там условно раньше были замечены в связях с Россией, с российскими аккаунтами. Не знаю, вот сам Симеон встречался в каком-то бородатом году с, вот как раз в Черновцах украинский встречался с человеком из ФСБ, но никто не может даже сказать, что он об этом точно знал. Все это известно из показаний вице-замминистра обороны Молдовы. Ну, в общем, это все, как это называется, белыми нитками шито, но и не в том смысле, что это не так, а в том смысле, что тут как бы четко сказать, что да, это было, нельзя. Но я не исключаю, плюс перед вторым туром, да и перед первым, очень включилась российская открытая пропаганда. Можно там набрать, если вы подписаны на всякие провластные, ну, может быть, для интереса, телеграм-аккаунты, то там много кто высказывался, что сначала про Джорджевску, что это наш слон, грубо говоря, потом про Симеона, не знаю, там Малафеев, Дугин очень многое посвятил постов румынским выборам, и в том числе говорил, что там румыны и русские, условно говоря, братья, хотя в самой Румынии мне вот вообще говорили, что большего, как бы более неприятного страны для румын, чем России, нет, и что вообще, если меня там с кем-нибудь увидят за одним столом, то потом, значит, разрушена будет репутация у моего собеседника, потому что я из России. Я не могу сказать, что это как-то прям сильно ощущается, но как бы все про это говорят, что к России отношение еще и исторически очень плохое. Вот, поэтому, и еще и поэтому странно, когда кандидат, который как бы его называется пророссийским, хотя очевидно, что ну, в Румынии это не принесет популярности, если ты говоришь о себе, что ты пророссийский. Вот, но главное, да, я еще, кстати, извиняюсь, забыл про различия сказать. Главное еще различие, конечно, по поводу Украины, потому что вот в этом, наверное, Симеон и от этого не отступал. Он просто много, как любой популист, делал разных обратных по смыслу заявлений во время выборов, чтобы привлечь побольше голосов отовсюду. Вот, но, в принципе, по-моему, вот по поводу Украины он достаточно однозначно высказывался, что продолжать как бы поддерживать вооружениями, хотя понятно, что у Румынии не так много вооружений, но в том числе вооружениями, а также очень много в румынском обществе говорят о транзите зерна, которое как раз осуществляется после закрытия Черного моря для украинских кораблей. Они же там начали его экспортировать через Дунай, как раз там, где Румыния граничит с Украиной. В общем, тоже обсуждалось, что, во-первых, это вообще бы надо прекратить, а во-вторых, в принципе, мы импортировали много зерна, и наше сельское хозяйство из-за этого, значит, умирает из-за украинского демпинга, условно. В общем, по поводу Украины довольно четкий был месседж, что мы вот условно присоединимся к той самой Венгрии и Словакии в такой очень аккуратный, хотя Россия агрессор и все такое, но вот участвовать в войне Румыния, поскольку это не входит в ее интересы, ну, примерно то, что Орбан говорит, что нас втягивают в чужую войну, и мы это не в интересах Венгрии и Румынии.
Угу. А как вообще голосование в Бухаресте выглядело? Ну, то есть, что там люди говорили? Был ли там какой-нибудь, не знаю, повышенный интерес к этому событию, ажитация?
Я, честно говоря,
какие-то эмоции?
Я, честно говоря, на выборах-то самих не был. Я был между двумя турами. Я могу сказать, что странное впечатление производит Бухарест, потому что в Румынии, я не знаю, есть где-то еще такое, но запрещена уличная агитация во время избирательной кампании. Только и там, кстати, вот как в России, и только на специальных стендах, наверное, все помнят такие стенды, выборы, условно, выборы 2024, и такой зеленый такой, старый такой, такого советского типа стендик, на котором кто-то там наклеил какие-нибудь бумажки, которые обычно полусорваны, да. Вот там такой же есть, но их никто не использует, потому что это как-то тупо. Вот я видел пару стендов, там вот только Симеона. А, и все равно, и на них только А4 можно, ну, логично, больше, наверное, было бы странно. А вот все билборды и баннеры запрещены во время избирательной кампании, поэтому, как бы, когда ты идешь вот во время избирательной кампании по городу, то как бы ощутить, что вообще что-то происходит, политического смысла, плана, невозможно. Вот. Но судя по итогам выборов, можем перейти к итогам все-таки чуть подробнее, да? Потому что меня, честно говоря, это удивило.
И к тому, что будет дальше.
Окей, да. Вот я разговаривал там с большим количеством политологов, так получилось, я обычно меньше, а тут все согласились, и пришлось со всеми разговаривать. Экспертам. Такое редко бывает, ну вот. И, в общем, несколько человек как бы не практически не подкрепляя это ничем, просто говорили, я уверен, что Никушордан победит, но объяснить я не могу, я так чувствую. Вот. Поэтому вот несколько человек мне так сказали, а остальные как бы подкрепляли, как я уже говорил, арифметикой, что вряд ли это возможно, тем более, что крупнейшая партия социал-демократическая официально не поддержала ни одного из кандидатов. Но тут как бы уже задним числом можно. Когда мы разговаривали, там было понятно, что эта партия как бы она проевропейская номинальная, люди там состоят как бы такие непонятные, и скорее уж они поддержат Симеона, поскольку его вот эти лозунги популистские им более близки. Вот, и все как бы выстраивалось достаточно логичную картину, а как бы постфактум уже понятно, что на самом деле, как они говорили, может быть и хорошо, что эти социалисты не поддержали в открытую Никушора, потому что тогда бы, мол, они бы предали в глазах своего электората свою линию, вот. А тут, раз они никому ничего ясно не сказали, люди уже сами пойдут и как хотят проголосуют, и тут уже вот они проголосуют за Никушора, что и, видимо, и произошло. Потому что, ну, как считается, и, видимо, так и произошло, явка выше. Очевидно, и вот все эти люди из НКО мне рассказывали, что они, их главная задача – это убедить людей прийти проголосовать, которые не голосовали в первом туре. И вот, видимо, действительно, явка выросла, и пошли люди, которые поняли, что сейчас как бы стоит на кону европейский путь Румынии, и надо все-таки пойти проголосовать для того, чтобы она с него не свернула. Вот. Плюс к тому, в процессе, пока я там был, я пытался, вот был, я рассказывал про европейский митинг, я пытался понять, хотя со мной все представители этой партии разговаривать отказались, по разным причинам, но тем не менее, так, человек 15, наверное, из ну, относительно известных людей, из этой партии отказались. Вот. Тем не менее, я просто пытался понять, будет ли какое-то публичное мероприятие вот про за Симеона. Ну, как это бывает обычно, да? Как-то кандидат выдал в первом туре, надо закрепить, так сказать, успех, провести массовое собрание, на котором сказать, что мы движемся к победе, надо еще ребята поднажать. Но этого не было. Я так понял, что вообще кандидат, там были дебаты, какие-то выступления на телевидении, но мне сказали, никаких публичных мероприятий не планируется. И в общем, все рассказывали, что вся борьба идет в интернете. Ну, наверное, так и есть, но все-таки без большого какого-то картинки большого массового митинга в поддержку, да, все-таки это как-то странно выглядит. Может быть, это тоже сыграло свою роль, может быть, Семен по каким-то мне наверное, неясным причинам не вложился в кампанию перед вторым туром. И вот, в общем, победил Никушордан, про которого ты спрашивал, а я так и не ответил. Кстати, во многом, потому что, честно говоря, про него мне я немного что могу сказать, потому что фокус у меня был на Симеона, на ультраправых. Я знаю, что он блестящий математик, был, по-моему, лучшим математиком в мире, какой-то выигрывал премию несколько лет, чуть ли не 2 года подряд. Потом стал активистом, основал партию, которая тоже находится в парламенте, и теперь, наверное, будет какой-то основой какой-то коалиции, о чем, наверное, еще рано говорить. И самое смешное, что из этой партии он вышел вскоре. И вот на этих выборах первых, отмененных, его партия как бы выдвинула своего лидера Елену Ласкони. Вот, она заняла 2-е место, чуть-чуть проиграла Джорджеску. Выборы отменили. И на 2-е выборы снова пошла Елена Ласкони, лидер этой партии. Но как бы выдвинулся еще и Никушордан, который победил в итоге как основатель партии, но уже давно не имеющих к ней прямого отношения. И тем не менее, прямо в процессе выборов, я просто не знаю, был такой еще, где-то, наверное, было, я так сходу не помню. Вот. И партия просто бросила как бы своего кандидата, лидера своей партии и кандидата на президентских выборах, отказалась его поддерживать и как это называется, по-английски это называется endorse, и как бы свою поддержку отдала вот Никушору Дану, а своего представителя, кого она выдвинула, лидера, просто как бы кинули, я не знаю, как еще сказать. Вот. Ну, в итоге она действительно проиграла довольно сильно, а Никушор Дан выиграл. То есть в каком-то смысле, как они мне представители, один из лидеров партии, говорила, что мы, в общем, не для себя же работаем, а для людей. Вот. Поэтому поддержать своего лидера это было бы для себя, а для людей надо поддержать более сильного. Вот. Ну, история всех рассудит, и как видим, он победил. Вот. Ну, в общем, он, да, ну, как бы демократический кандидат, просто он не очень харизматичный, я понимаю, это его там, одна из знаковых проблем, поскольку он математик, он больше такой серьезный человек, и, не знаю, мне публичную политику, я так понял, хотя я тоже его не видел, и условно на этом митинге он не выступал. Вот. Есть у него какие-то в этом смысле проблемы, но вот он мэр Бухареста, уже 5 лет был. И, в общем, я так понял, что как по этой линии к нему нет претензий. Мне о них никто не говорил. Хотя вообще, честно сказать, город выглядит так, что вообще поработать, с ним работать и работать еще мэром, следующему мэру. И, может быть, еще и нескольким следующим. Он красивый, но очень неухоженный.
Да, я помню просто Бухарест, но я была там, правда, очень давно. Я не знаю, был ли ты там до этого. Он, говорят, он не очень сильно изменился, к сожалению, за прошедшие годы. Да, это Илья Азар с репортажем из Бухареста о выборах, которые в этот раз не закончились победой ультраправых. Репортаж в «Новой газете Европа». Спасибо тебе большое. На этом все. С вами была Ольга Бычкова. Счастливо. Пока.